«Ну, накопал что-нибудь?» – спросил Вилков, стараясь, чтобы голос его при этом не выдал заинтересованности. Котов позволил себе чуть заметно улыбнуться. «Да уж, накопал. Ее весь город знает. Круги общения самые разные. Бандиты, менты, чиновники, бизнесмены. С Антоном жила 2 года и сейчас поддерживает отношения. С Мариком Синюковым жила 1,5 года, потом поссорились. Но через некоторое время помирились, хотя отношения полностью не восстановились. Это с лесоторговцем? Да. Владимир Михайлович удовлетворенно кивнул. Продолжай. С Асланом Чагуа, директором рынка, прожила 1 год. Потом бросила его за жадность и пресекала все попытки к примирению. Да, жадность для нее хуже измены родине. Сейчас живет с довольно известным художником Абрикосовым. Лет 8 играет роль неофициальной, но преданной и верной жены. Кстати, в последнее время у него дела пошли в гору. Запахло наградами и большими деньгами. «В общем, где деньги, там и она», – сказал Вилков. «Да не только где деньги», – ответил начальник службы безопасности. «Вот история такая интересная. Дружила она с Кошкиной Тонькой. По ресторанам вместе ходили, снимались вместе. Короче, подруги не разлей вода». Вот недавно их московские бандюки сняли. Те, которые с инвесторами приехали в водный дворец. Только они раньше прибыли. Готовили тут все, контролировали. Ну и отдыхали, как привыкли. Выпивка, кокс, девочки. Пацаны борзые, отмороженные в конец. Вот они их сняли в каком-то кабаке, отвезли к себе на съемную квартиру, все как обычно. Только они этой Тоньке так по башке надавали, что она умерла этим же вечером. То ли инсульт, то ли еще что-то. Но у Миледи она никогда ни в какие проблемы не встревает. И тут отмолчалась. Ничего не знаю, ничего не вижу. Баллон бы их порвал за это дело, но она ему тоже ничего не сказала. Вышло, что Тонька сама умерла. «И что?» – спросил Вилков. «А то, что через несколько дней этих ребят самих под молотки пустили. Один человечек, никто его не знает. Но физически подготовлен очень хорошо». Одного насмерть, второй инвалид на всю жизнь. «Во как!» – сказал Вилков. «Смотри, а по ней так и не скажешь». «И напрасно не скажешь. Антон – бульдозер, мушкетер, Марика – сын, да сам босой. Все ее знакомые и друзья. Так что возможности у нее большие. Как мы говорим, имеет мощный силовой фундамент». Вилков почесал в затылке. «Антон, кстати, хотел откусить мой бизнес». Это ж он тогда людей подсылал. С Мариком у меня проблемы были. Босой наезжать пытался, но у него тогда с заезжими москвичами были стрелки-перестрелки. И что получается? Где на меня наезд готовят, там она в почете и уважении. А потом ее вообще под меня подставили. Помнишь, какими глазищами она на меня в причале смотрела? Я и не собирался, она словно загипнотизировала. А потом начала с маслозаводика. Кстати, «послушайте, я тут подборочку сделал по теме». Котов достал маленький магнитофон, включил. «Я эти акции из него выжму», – послышался злой голос Миледи. «Старый козел. Как он у меня в пизде ковыряться, так хоть целый день. А в бизнес пустить кишка лопнет. Он же бабками нафарширован, как индюк». «А индюков разве фаршируют?» – смех нескольких девушек. Шеф покрылся красными пятнами. Он махнул рукой, и кот выключил запись. Наступила тишина. Только щелкала минутная стрелка стенных часов. Щелк, щелк, щелк. Они молча смотрели друг на друга. Первым не выдержал Котов. «Так что?» – спрашивает он. «То самое», – отвечает Вилков. «Думаю, что при ее связях проще сделать бытовуху». «Бытовуху, так бытовуху», – кивнул Котов и вышел. А крупный бизнесмен Владимир Михайлович Вилков еще некоторое время гладил стол, то место, на котором любила сидеть Миледи, и тяжело вздыхал. Но чувственное удовольствие – это одно, а деньги – совсем другое. Лис и Мона Лиза. Лысым Гришей называли памятник плечистому бритоголовому революционеру, экспроприатору Григорию Котовскому, который возвышался на бульваре своего имени наискосок от центрального райотдела. Напротив памятника имелся длинный и извилистый проходной двор с тупичками, сарайчиками и наполовину разрушенными домишками, к которые вот-вот должны были снести. Когда-то здесь застрелили Валета, а его рассчитанное на 300 лет атомное сердце продолжало биться, внося раздрай в ряды врачей. Куда везти пострадавшего? В больницу или в морг? Лис, как всегда, пришел на 7 минут раньше. Прошелся вокруг, оценил обстановку. Вроде все было нормально. И тут начал брызгать дождик. Сначала мелкий, освежающий, а потом настоящий ливень с градом. Осмотревшись, лис взбежал по старинным ступеням к высокой стеклянной двери музея изобразительных искусств. Небольшое объявление на одной из створок сообщало, что здесь проводится выставка современных художников. Вход 25 рублей. Звякнул колокольчик над дверью. Полная тетушка за конторкой подняла глаза. Увидев, что посетитель прилично одет и похож на ценителя искусства, она приветливо улыбнулась. Чтобы не портить впечатление, лис не стал предъявлять удостоверение, а заплатил и получил билет. Вахтерша опять уткнулась в газету. Он позвонил Михайлову и переназначил встречу. Тот удивился. Там же полно людей. Нет здесь никого, вообще нет. Лис не ошибся. В музее не было лишних глаз. И вообще никаких, кроме тех, которые смотрели с портретов. Длинные, увешанные полотнами коридоры, просторные гулкие залы оказались совершенно пустыми. А ведь зайти сейчас в любую кафешку, бар или в Макдональдс не протолкнешься. Неужели в Тиходонске так мало настоящих любителей искусства? И только полковник Коренев интересуется прекрасным, любуется копиями знаменитых полотен. Вот Мона Лиза. И почему ею все восхищаются? Улыбка как улыбка. Создается впечатление, что она что-то знает, но зря это обнаруживает. А вот святой Себастьян, мученик, жертва жестокой расправы. Но на табличке написано, что он был начальником римской стражи, а потом перешел к христианам. Брат, да это самое настоящее предательство. Тебе доверили справлять ответственную должность, справляй. А ты перебежал на другую сторону. По всем законам и понятиям за такое спрашивают. Только кто это так стрелу нарисовал? Как будто бедняги, хирург собрал складками живот, а по идее из лука выстрелили. Тогда так никак не получится. Хотя это мог копиист напортачить. Одна большая картина буквально заворожила его. Солдаты. Много солдат. В руках тяжелые тесаки, винтовки с примкнутыми штыками. Некрасивые, но острые армейские ножи. Они были вооружены, чтобы убивать врага. Но сейчас они не могли никого убить, потому что точно такие же тесаки, штыки и ножи торчали у них у самих в груди, в спинах, в боках, в животах. Эти солдаты могли делать только то, что и делали – лежать в беспорядочных позах, безвольно разбросав руки и ноги и напоминая тряпичных кукол. Им выпал жестокий жребий войны, они были убиты. А их более удачливые сотоварищи или противники – все еще были готовы выполнять свою основную и единственную функцию. И оружие находилось еще вне их тел, в казарменных пирамидах врага, чужих ножнах и кобурах. С трудом оторвавшись, лис взглянул на часы. 10 минут он простоял, как в гипнозе. Может, потому что ему близок смысл картины? Он пощупал ПМ под мышкой и ТТ на правом бедре. Да, наверное, поэтому. Переключаясь с тяжких мыслей, он просто прошелся по залу. Хорошее место, в самом центре города. И никого нет. Недаром Штирлиц назначал в музеях встречи с агентами. А это мысль. Хотя, с кем тут встречаться? С Лешим или Гаргулией? Нет, они здесь будут выглядеть, как снежные человечки. Вся конспирация на смарку. В музее можно контактировать с интеллигентными информаторами. Но в уголовном розыске таких нет. Это же не разведка. Лис дошел до последнего зала. Здесь висели творения современных гениев. Более светлые, понятные, без всяких ужасов. Вот портреты вполне симпатичных мужчины и женщины. Вот вынырнувший из прошлого Столивару Мартена. Вот летчик. Здорово, как на фотографиях. А с другой стороны, зачем рисовать, если можно сфотографировать? И быстрее, и дешевле, и качество лучше. Хотя каждый по-своему с ума сходит. Вот спрашивается, чего он сам торчит в музее, рассматривает неинтересные ему картины, ждет своего опера, вместо того, чтобы спешить домой, к любимой жене. И где столько времени ходит Михайлов? Он развернулся и замер, покачнувшись, будто призрак все-таки подобрался сзади и ударил его кастетом по затылку. Хотя призрак тут был совершенно ни при чем. Со стены на него смотрела ребенок. Совершенно обнаженная, она стояла во весь рост и, грациозно изогнувшись, опиралась на огромный ярко-красный шар. В ее облике была скрыта страсть, стеснение и в то же время вызов. Не может быть. Просто похожая натурщица. Лис, как сомнамбула, шагнул вперед. Раз, второй, третий. И оцепенело застыл, чуть не упершись носом в холст. Его красавица-жена стояла напротив и лукаво улыбалась одними уголками губ. Это была ее улыбка и ее тело, которое он знал наизусть, как любимую, не раз прочитанную, изученную вдоль и поперек книгу. Никакой ошибки тут нет, полное сходство, вплоть до крохотного шрама на колене. Он громко и почему-то вслух прочитал надпись на табличке, прикрепленной к раме, медленно и по слогам. «Девушка с мечом. Худ Абрикосов». «Кто это такой, этот Худ Абрикосов?» — притормозил лис. «Художник, наверное. Точно. А, это тот, что светские тусовки собирает». Мозг напряженно работал, прокручивал все файлы, которые могли иметь отношение к этой неожиданной картине. Но обнаружился только один. Три пятнышка на серой шерстяной юбке. Теперь ясно, откуда краска. И ясно, зачем она туда ходила. Не только тусоваться, позировать. В отдалении послышались уверенные быстрые шаги, так не похожие на деликатную поступь любителя искусства. Михайлов. Лис поспешно направился ему навстречу. Он был готов силой воспрепятствовать лейтенанту войти в этот зал. Еще не хватало, чтобы подчиненные увидели Катю голой. Филипп подошел к вахтерше. «Я хочу купить картину». «Это возможно?» «Смотря какую». «Девушка с мечом, художника Абрикосова». «У вас прекрасный вкус. Это очень выразительная натура», – просияла тетушка. «Но, к сожалению, она не продается». Михайлов ждал его в вестибюле. Недорогой летний костюм, пухлая черная папка под мышкой. «Ну давай хвастай, что накопал?» – с трудом спросил лис. Еще никогда в жизни ему не хотелось получить совершенно отрицательный ответ. «Да, полный ноль, глухо, как в танке». Но Михайлов был оптимистичен. Вот список общения Екатерины Викторовны, а вот ее последнее общение с возможными фигурантами. 2 или 3 дня назад, у меня записано точно, они собирались у художника Абрикосова. «Абрикосова?» – непроизвольно воскликнул лис. «Ну да», – удивленно глянул Вениамин. «Она у него часто бывала. Я же давал список». «Просто я про него слышал. Вроде солидный человек. Правда, имеет погашенную судимость. Сейчас ни в чем не замечен», – уточнил лейтенант. «Ну и что этот Абрикосов?» «Принимал гостей. Там была Екатерина Викторовна, Илона Александровна Садовая, Оксана Владимировна Ефремова и Антон». «Кто?» «Сергей Иванович Антонов». «Хорошая компания для жены начальника уголовного розыска города», – подумал лис. «Впрочем, плевать. Сейчас другое важнее». «Спасибо, Вениамин. Иди, работай». Он вернулся к вахтерше. Круглые очки, собранные в пучок сидеющие волосы. Она похожа на учительницу, но смотрит доброжелательно и с интересом. «Сколько вы получаете?» «Простите?» Тонкие брови взметнулись над оправой очков. «Я спросил о зарплате». «А, 6 тысяч. На культуру все время урезают, хотя бывают премии». «За 6 тысяч она целыми днями сидит за своей конторкой, ходит по пустому залу среди мертвых полотен и сохранила доброжелательность и интерес, который щедро выплескивает на постороннего, чужого человека». «Нет, это особый тип людей. А почему девушка с мечом не продается?» Она развела руками. Так решил художник. Иногда он сливается с полотном и не может с ним расстаться. Иногда ему дорога натурщица. Да и вообще, ведь полотна начинают жить своей жизнью. Вы читали портрет Дориана Грея? Нет, но обязательно прочту. А скажите, девушки так и позируют? Голыми. Вахтерша потупилась. Вопрос был хамским. Нет, на ее языке некорректным. Голые в бане. В искусстве есть обнажение. Если это опытные натурщицы, то они, конечно, снимают все. Если позирует непрофессионалка, она может пользоваться купальником. Лис вновь подошел к полотну и стал искать признаки того, был купальник или не было. Хотя сейчас такие купальники, что есть, что нет, все едино. Одна деталь его обнадежила. У ребенка была очень маленькая грудь, нулевой размер. Фактически, только припухшие соски. И это ее ничуть не портило. Но она болезненно переживала свой мнимый недостаток и всегда носила толстые бюстгальтеры, увеличивающие грудь до 2-3 номера. Так вот, именно таким размер и был нарисован худ абрикосовым. И еще одна деталь. У ребенка был необычный пупок, вертикальная щелочка, словно для монетки кофейного автомата. И именно вертикальный штрих занимал свое место на картине. Впрочем, это ничего не доказывало. Худ абрикосов мог видеть все, но увеличить грудь по своему усмотрению и представлению о прекрасном, а пупок обозначить одним мазком – слишком мелкая деталь. Но для Лиса ничего мелкого и малозначительного в этой картине не было. Он изучил ключицы, локти, колени, гладко, до звона выбритый лобок, бедра, икры, пальцы, ноготки. Ему казалось, что это не портрет, а фотография ребенка. Но ведь фотоаппарат механически фиксирует каждую черточку, а художник переносит ее своим талантом, воображением, своей рукой, кистью. Наконец, и он не может достигать 100% точности. Полковник Коренев. Резкий сигнал, обгон, торможение. Снова набор скорости, снова сигнал. Он уже запутался. То ли сигналит он, то ли ему. Объехал растопыривший поперек улицы троллейбус и, наконец, вырвался из центра. Пошел на выезд. Вот указатель, зеленая балка. Ее обитатели называют это место Тиходонской Рублевкой. Или с высокомерным сарказмом долиной нищих. Ха-ха-ха. Да уж, нищие там не живут, это точно. Лис часто бывал там, где они обитают. Свалки, кельдюмы, расселенные дома, подвалы и чердаки. Зато в зеленой балке живет известный тиходонский художник абрикосов Арсений Изольдович, по метрике Александр Игоревич. В своем кругу абрикос. Но в городе его уважают. Он всю элиту перерисовал. Князьями, графьями, баронами. Только его не изобразил начальником тайной канцелярии его величества. А ему это и не надо. А им надо. Комплексы у людей. Вот поэтому они и любят в мантиях изображаться со скипетрами. А он-то зачем едет к мэтру Абрикосову? Уточнить, действительно ли картина, написанная с его жены, самая удачная и дорогая, почти как Джоконда. Но об этом можно спросить завтра в музее. Мэтр выставляет свой шедевр. Будет светская публика, журналисты, свет Юпитеров, диктофоны. Вопрос всех заинтересует. Ответ прозвучит значительно. И, конечно, положительно. Интервью разойдется по всему городу, стране, может быть, по всему миру. А если можно спросить завтра, то зачем он едет сегодня? Может, чтобы спросить, позировал ли ребенок в купальнике или голый? Извините, в искусстве так не принято. Я имел в виду это. Обнаженной? Или уже на правах близкого знакомого поинтересоваться прямо, трахнул он ее или нет? Хотя в искусстве, наверное, такой грубый термин не употребляется. А какой у них в ходу, он и не знает. Надо было у вахтерши спросить. Хотя за свою зарплату вряд ли она обязана еще и выслушивать подобные вопросы, а тем более отвечать на них. Она еще в горизонте. Черт, что там можно столько времени делать? Обошла почти все бутики. Обувь, сумки, зонтики. Все перемерила. Несколько пакетов еле до машины дотащила. Ничего, пусть девочка порадуется напоследок. Кот чувствовал себя не очень комфортно. Ему бы в подчинение 10 машин наружного наблюдения, отчеты со всех сторон, сложные ситуации, изменяющаяся на ходу обстановка. А он в центре, блестяще раскручивает все это и доводит операцию до конца. Получается же совсем другое. Объект один. Движется, в общем-то, по заранее прогнозируемому маршруту. Транспорт, такси, которое терпеливо ожидает у всех магазинов. И наблюдатель один, Колян, который тоже томится от безделья и от, как ему кажется, бесперспективного ожидания. «Она выходит из горизонта», – докладывает Колян. «Садится в такси, едет в центр». «Скорее всего, в подиум», – говорит кот. «Да, точно. Оказывается, тут сегодня распродажа». «Ну, распродажа, так распродажа. Тебе-то что?» «Можно я отойду, чебурек куплю? И попить?» «Не есть, не пить, не жрать, не ссать. Как раз так и упускают объект». Колян недовольно бурчит. Время от времени на связь выходит комар. «Ну что?» – мирно спрашивает он. «Сколько можно ждать? Куда выдвигаться?» Он и по телосложению мелкий, как комарик. Кот мог бы его заглотнуть в два приема. Но еще его так называют, потому что оружия у него настоящего нет. Малокалиберная винтовка с самодельным глушителем и малокалиберный спортивный пистолет, тоже с глушителем. То есть комарик жалит, как комарик, но насмерть. Когда заходит об этом разговор, кот снисходительно похлопывает его по плечу и говорит: «Ничего, ничего, обзаведешься целым арсеналом. Вначале наработать авторитет надо, чтобы клиентура пошла». Но комар отмалчивается. Это молчание и угрюмый вид коту не нравятся. Значит, чувствует, что ни авторитета, ни клиентуры не будет. Он расходный материал, и ждет его мать сыра землица. Хотя, с другой стороны, он уже 3 исполнил. Значит, стал на рабочие рельсы. А раз так, то, скорее всего, и дальше будет работать правильно. А там, как фишка судьбы ляжет, может и обойдется. Может, жить останется.